Отдохни.
8.03, точное местное, друзья, по-прежнему радио «Комсомольская правда». Мы сегодня много чего интересного уже успели обсудить. И вот прямо сейчас, как бы вдогонку вот предыдущей теме...
Ну, как бы автовокзал мы построили, а что делать дальше? Куда нам отправиться? И сделать это на общественном транспорте или на своем личном? А может быть, взять в аренду машину на самокате? На Блаблакарчике. В общем, вариантов очень много. У нас Андрей Ермоленко, наш автоэксперт в студии.
Автопутешественник. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро, ребята. Доброе утро, радиослушатели.
Слушай, вот сразу вообще давно порывался спросить у тебя на самом деле, да, этот вопрос, он меня очень сильно интересует, как человека, очень часто ездящего по городам. Вот. Смотри, как все-таки, вот не страшно иной раз приезжать в тот или иной город? Ну вот, например, у нас в Екатеринбурге одно время очень любили менять направление движения, да, то есть, вот сам прекрасно знаешь, односторонки всякие делать и так далее. Вот как с этим вообще жить в других городах, вот когда ты приехал, ну, в тот же Казахстан, вот ты у нас любитель ездить?
Путешествовать вообще не страшно. Страшно не путешествовать и не развиваться и стоять на месте. Путешествовать это интересно, а большие города, да, действительно, это определенный вызов, вызов к твоей подготовке, к твоему интеллекту, к твоему опыту, к твоей адаптивности. Большие города, действительно, это определенная сложность для автолюбителя. Большие города и в России, особенно в Европе, в других зарубежных странах, в Центральной Азии, да, это непростая тема. Предлагаю
не поговорить. Но это больше миллиона жителей, да, большой город?
Да, то, что мы называем мегаполис, что вот Екатеринбург, например.
А, это Екатеринбург уже большой город.
Екатеринбург, считается. Самара, Волгоград и так далее.
Ну, двумя путями можем попасть. Поехать на машине в автопутешествии, попасть в большой город, либо приехать на там самолете, пароходе, ну, неважно, на чем-то другом. И там отличаются, да, автопутешествия по городу.
Ну да, разумеется. Мы будем говорить в первую очередь о путешествии на своем автомобиле, потому что мы делаем программу для тех, кто любит путешествовать за рулем, ну и не забудем вниманием тех, кто боится ездить на длинные расстояния, но ради комфорта предпочитает передвигаться по городу на автомобиле. Такие люди могут взять в аренду автомобиль в рент-а-кар или коротко арендовать там, почасовую аренду в каршеринге. Это немножко разные вещи, рент-а-кар и каршеринг. Ну, не суть важно. Или воспользоваться Блаблакаром для перемещения между населенными пунктами. Внутри города Блаблакар не работает, если кто-то им хочет воспользоваться, но еще не знает. Поговорим про путешествие на своем автомобиле. Для того, чтобы по большому городу удачно и успешно ездить, нужно вначале подготовиться. Как и к любой автомобильной поездке, к любому путешествию, нужно подготовиться и провести определенное время над картами той страны, где ты будешь путешествовать, той местности или того города. В каждом городе могут быть свои особенности. И если город нужно проехать мимо, обратите внимание на наличие объездной дороги у него. У очень многих крупных городов есть объездные дороги. Да даже у средних городов.
Ну вот возьмем тот же Курган, там действительно существует достаточно удачная объездная. Другое дело, что ее вечно ремонтируют, и там вечные пробки.
Ну да, поэтому нужно спланировать и не только место, но и время поездки. Если вы едете в субботу утром, летом, то, ну, понятно, не удивляйтесь, что там будет много дачников. Это нормально. Причем дачников в сторону от города к садам. И наоборот, если едете летом в воскресенье, вечером, например, проезжая мимо Екатеринбурга по Московскому тракту от Ревды к Екатеринбургу в воскресенье вечером, летом, ну, не надо удивляться, что будет огромная пробка тех, кто возвращается с своих загородных усадеб или просто с загородного отдыха. Поэтому планируйте и место, и время поездки. А про объездные, они есть не только в мегаполисах, они есть действительно в средних городах, типа Кургана, где население чуть больше Нижнего Тагила. В самом Нижнем Тагиле, да, тоже есть объездные, да. Ну, тут Серовский тракт, условно. В Казахстан, если вы путешествуете в столицу, южнее, есть объездные в таких маленьких городах, как Петропавловск, как Читав и так далее. Они не очевидны, поэтому очень многие путешественники едут напролом по кратчайшему расстоянию, которое им тупо проложил навигатор, ровно посередине города, и попадаете во все пробки, неудобства, односторонки, которые внезапно поменялись и так далее. Поэтому вот такой первый совет, если вы едете мимо большого города, проезжайте мимо, езжайте по объездной. Дальше, если вы путешествуете, ну, например, на российский юг, много любителей отдыха на Черном море, в Крыму с подкрытием моста и так далее. Вы остановитесь на ночлег, возможно, также в каком-то крупном городе, например, в Самаре или в Волгограде. Самара находится прям очень удачно, ее специально для екатеринбургских автопутешественников построили в 1000 километрах от Екатеринбурга.
Угу.
Это такой комфортный дневной переезд за световой день. С 5 утра до 4, там, до 3 часов дня даже, с учетом разницы во времени.
Ну и город-то красивый. Вот мне вот странно слышать, что давайте объезжать большие города, если ты ни разу, тем более, не был в Самаре. Там и набережная, есть что посмотреть.
Тут же, понимаешь, речь-то идет о том, что кое-где какое-то движение. Поменяли направление. Там плюс развязки, которые, допустим, не встречаются у нас в городах. Mm-hmm. Такое ведь есть, правда?
Ну, если у вас переезд дневной около 1000 километров, не будете ведь вы заезжать в каждый город, который у вас по пути. Вот, продолжая тему поездки на юг через большие города. Вот вы остановились в Самаре в первую ночевку. Следующий город у вас будет, наверное, Волгоград. А по пути там есть еще и...
Астрахань?
Не-не-не. Там по пути там есть Сызрань, Саратов. Ну, зачем вам в них заезжать? Там прекрасные объездные. У того же Саратова я вот несколько раз там проезжал и ни разу не был в Саратове, например, потому что я все время проезжаю его по объездной. Это очень удобно.
Я понимаю твою хитрость как путешественника. Значит, есть шанс туда заскочить и глянуть. Что ж там такого интересного?
Да, ну если этот город находится ровно там, в 1000 километрах от предыдущей точки, там удачно заночевать. И некоторые путешественники предпочитают ночевать на трассе в мотелях, думают, что там дешевле. Ну, я с этим не согласен. Во-первых, это некомфортно там, рядом с дальнобойщиками ночевать около трассы.
Еще и опасно.
Ну, просто да, это как-то не то. А в городе есть огромное количество вариантов для того, чтобы остановиться на ночлег. Ну и сам город, который прикольно посмотреть. Та же самая Самара.
Но речь же о чем идет? Почему страх такой возникает? Потому что трасса — это одни условия дороги. Ты едешь, ты настроился на вот эти обгоны, на скорость и так далее. А попадаешь в большой город, и там сразу свои знаки. Везде есть свое отличие. Где-то реверсивное движение. Даже, по-моему, в Тольятти вот оно есть.
В Самаре есть.
В Самаре есть, да. А у нас его нет. И это же тоже большой стресс для автомобилиста.
Ну да, неплохо бы знать правила дорожного движения, конечно, если вы отваживаетесь на серьезное автопутешествие. Ну, на самом деле, ничего вот прям принципиально иного в дорожном движении во всех городах России и в большинстве городов Европы, да и мира, ничего принципиального нет. Ну, за исключением левостороннего движения в Великобритании и в некоторых странах Азии.
Ну, я так понял, ты до Великобритании-то еще не добрался.
Не добрался, но в Европе, ну, практически во всех крупных городах был, и говоря про Европу, там все, конечно, не как у людей с точки зрения автомобилистов.
Поясни, пожалуйста.
Конечно, порадует урбанисты, экоактивисты и прочие уважаемые люди, потому что Европа вытесняет из городов, не только из центров городов, вообще из городов, автомобильный транспорт. В очень многих городах Европы, в крупных городах, ну, типа Амстердама, передвигаться на автомобиле по городу вообще крайне затруднительно. Даже передвигаться. А уж вести речь о том, чтобы припарковать автомобиль на какое-то время, тем более на ночь, это очень трудно. Да, парковки есть около отелей, но это сразу же удорожает стоимость отеля прям несоразмеримо сильно. Либо это будет платная, дорогая парковка. Ну вот как вот вам, например, стоимость парковки за ночь в Вене, даже не в центре города, а около зоопарка, около 30 евро, 26 евро.
Как номер в отеле.
Вот 1500-2000 рублей за ночь, не за месяц, как в Екатеринбурге. Ну, это дорого.
Я понимаю, что вот сейчас еще раз убеждаюсь в том, что нельзя ни в коем разе за рубежом все перебрасывать на рубли. Прямо это вызывает расстройство.
Ну, так оно, да. В общем, автопутешествие — это ведь не блажь богатых людей. Автопутешествие — это, наоборот, способ бюджетно и активно отдыхать. Если вы едете с семьей, то на машине с одним, а тем более с двумя ребенками, ехать гораздо дешевле, чем путешествовать на самолете и передвигаться на общественном транспорте между городами.
Ну, и вот возникает вопрос. Вот приехали мы в Самару, Волгоград, но если большие города вот России взять, первый раз. Вот я в центре остановился, мы заночевали, ночевали, хотим посмотреть город, ну, выделили день, классно, все. Нам, вот ты рекомендуешь все-таки на своей же машине передвигаться или воспользоваться там какими-то маршрутами туристическими, транспортом и так далее?
Для этого стоит, опять же, чуть-чуть подготовиться и пару дней посмотреть на сервис, ну, к примеру, Яндекс.Пробки в то время, в которое вы планируете впоследствии передвигаться. Если вы запланировали, что вы в первой половине дня по Самаре поездите на машине, просто заранее посмотрите на Яндекс.Пробки, желательно в этот же день недели. Там, например, вы планируете во вторник через месяц там быть, посмотрите сегодня, если сегодня вторник, а сегодня не вторник, ну, неважно.
Неважно.
Посмотрите на Яндекс.Пробки, что там происходит в этом городе. Если там все красное, стоит колом, ну, лучше походите пешком. А если там нормальные там, 3-4-5 баллов в утренние часы, езжайте на машине, ничего страшного. Заранее посмотрите на парковки, чтобы не бросать автомобиль как нехороший человек в ненормальном месте и не запирать других людей. Категорически против запирания других автомобилистов с запиской под лобовым. Прям mm-hmm. я очень не люблю таких.
И когда тебя запирают или когда ты запираешь, ты не любишь?
Меня редко запирают, наверное. Я стараюсь выбирать такое место, где трудно запереть. А-а-а. Ну и сам никогда так не делаю. У меня даже бумажки с номером телефона в машине нет. Просто ненавижу. Ну, личное мое отношение к этому.
Друзья, продолжим буквально через несколько секунд. Сейчас небольшая реклама, а далее продолжим.
Отдохни.
Ну да, сегодня по-прежнему говорим, как отдыхать весело и бюджетно, как все-таки путешествовать по другим городам, потому что очень многие испытывают некий дискомфорт, передвигаясь, ну, скажем так, вне своего любимого городка или даже вовсе района.
А почему нет? У нас в гостях автопутешественник Андрей Ермоленко, и у нас на WhatsApp +7 953 385 0923 поступил вопрос. Скажите, у вас есть опыт путешествий с автодомами? Какова специфика? Неполно занятый Суралмаш спрашивает.
Добрый день, Уралмашу. Отличная тема, это прям моя мечта такая пенсионерская, в старости купить себе или кемпер-прицеп или автодом прям на колесах и путешествовать в этом автодоме с семьей. Или купить микроавтобус, в котором есть спальное место и кухня. Правда, не стоят, как, блин, как крыло от самолета, типа Volkswagen California и так далее.
А сам сделать? Нет?
Ну, у меня, да, немножко руки по-другому устроены.
Я так же, вот, знаешь, устроен. Я поэтому вот почему и спросил.
Лучше пусть специалисты занимаются тем, что они хорошо умеют делать. Я автодома я делать не умею.
Тем более они там все предусматривают.
Да, специфика автодома, самое главное, на мой взгляд, это его скорость. Средняя скорость автомобиля на трассе, даже если вы торопитесь, это 85 км в час максимум. С учетом длительных дневных перегонов. Вы можете ехать 110, иногда 120, иногда втопите 140 по автомагистрали, но средняя за сутки у вас будет километров 85, а на автодоме у вас средняя скорость будет километров 55-60. Это медленно, поэтому при планировании путешествий на автодоме или с прицепом, кемпером, не забывайте про правило минус 20, если вы едете с прицепом, минус 20 ограничения скорости. Это будет намного медленнее. Есть и другие специфики, особенно для России актуальные, это отсутствие инфраструктуры для автодомов, потому что к автодому, когда вы подъехали на стоянку, нужно подключить электричество, для некоторых моделей водопровод и слить канализацию куда-то. В России с этим много проблем. В Европе гораздо проще. Там есть площадки для автодомов, которые снабжены всей необходимой навигацией, они есть и во всех в картах, они на местности обозначены. Там вы можете запитаться к электричеству, к водопроводу и так далее. Поэтому путешествие на автодоме по России это долго и без инфраструктуры. Но это прикольно, это очень классный способ путешествий. Мне очень нравится.
Но приключение такое.
Пока не для нашей страны, к сожалению.
Ну классно. Еще вот вопрос. Расскажите, как вам реверсивное движение на Московском проспекте в Самаре? Есть ли смысл перенять подобный опыт нам? И где можно это сделать?
Самара, по-моему, открыла эту красоту к чемпионату мира по футболу где-то году в 17-м, когда они там починили все свои дороги наконец-то и Московский, и Волжский проспекты и прочее. И, если не ошибаюсь, там в обе стороны 6 полос, ну, итого 6 полос на дороге. Из них 2 всегда в одну сторону, 2 всегда в другую. Могу ошибаться, может быть, 3 и 3. И посередине 2 либо 3 полосы реверсивное движение. Там очень много знаков для реверсивного движения. Напомню, это красные крестики, либо зеленые стрелочки, которые либо запрещают, либо разрешают движение по соответствующей полосе. Мне очень нравится. Я по Самаре много раз ездил, в том числе в часы пик, по Московскому проспекту. Ездить стало намного лучше. Я там был до ремонтных работ к чемпионату мира, по-моему, в 2015 или 2016 году, и несколько раз в 2017, 2018 и в 2019. Отличие потрясающее. Реверсивное движение для широких, длинных, прямых улиц — это отличная тема.
Ну, тем более, что все утром едут в город, вечером из города, тут логика-то, да, она очевидна.
Да, да, зачем нам стоит надо перенять эту тему, если у нас
и
есть...
И где-то в районе Академа применить, да, потому что там у нас вечные пробки и затыки, и там народ очень долго и некультурно поминает всех.
Особенность Екатеринбурга — отсутствие широких дорог. Даже в Москве есть широкие дороги, в центре та же Тверская. В Екатеринбурге, в самом компактном мегаполисе чуть ли не в мире, да что там в мире, в России, у нас нет широких дорог.
Ну...
А реверсивное движение, оно для дороги менее чем с 6 полосами в обе стороны, оно малоэффективно уже.
Ну вот по поводу денег давай поговорим, и автопутешествий. Вот доехать до Самары — это еще одно сообщение у нас. От Самары до Екатеринбурга можно на машине на одном бензобаке, это 2200. А вот переночевать в номере с двумя кроватями в мотеле и сеть — 4800. Какая-то вот такая экономия, экономика получается.
Ну, отель за 4800 — это... Я как бы жму вам руку и немножко завидую, что вы можете себе позволить.
Я честно скажу тоже.
Двухместный номер почти за 5000 рублей. Ну, каждому по потребностям, каждому по возможностям. Ну, я в дороге с семьей при остановке на ночь, например, в Самаре, там, в Волгограде и так далее, ну, у меня моральный ограничитель какой-то 3000 рублей. Это, ну, номер в хорошем отеле иногда и с завтраком, в сетевом даже.
Андрей, тут тогда вопрос возникает сразу очень простой и очень логичный. Да, звонки мы принимаем. 3850923. Сейчас обязательно ответим на звонок. А пока вопрос. Слушай, а вообще вот обязательно нет останавливаться именно поспать именно лежа? Потому что многие обожают там палатки, кемпинги всякие и прочее, прочее. Или в машине ночуют.
Ну, ночевать в машине — это для молодых и очень здоровых людей. Я уже не молодой, хотя я все-таки немножко здоровый. Если вы едете в дальнюю дорогу в несколько тысяч километров, даже такая простая, ну, относительно простая поездка, как наш российский юг, это около 3000 в одну сторону, надо отдыхать обязательно. Отдых за рулем — это прям жизненно необходимая тема, потому что через одну-две ночи спанья в скрюченном положении в кресле автомобиля вы устанете, вы не отдохнете, и это скажется на безопасности вашего вождения.
385-09-23, звонок у нас в студии. Доброе утро.
Да, здравствуйте, Андрей, Екатеринбург. Вы знаете, у нас в городе очень это точная застройка, это улицы шире не сделать, вот, а надо бы было. А вообще в 30-е годы в Москве проспекты делали, целые дома передвигали прямо с жителями, чтобы расширить проспекты. Это факт исторический, то есть это не фантазия. Вот. И современная Самара, она более такая современная, постройки там, скажем, сделано, видно, и можно сделать, или думают руководители. А вот с Краснолесьем, действительно, там же лес большой, можно какие-то односторонние сделать ручейки, так сказать, чтобы машины выезжали.
Мы же сейчас, Андрей, мы же сейчас вот не про Краснолесье в частности, да, мы вообще, в принципе, о путешествиях и реверсивных...
О путешествиях, кстати, да, добавлю, знаете, что вот ночевать всем рекомендую. Есть посуточные квартиры, и они дешевле гораздо стоят, даже в Екатеринбурге там 1500-2000 в сутки. Там все есть, и спокойно можно не гостиницу, потому что гостиницы действительно цены очень ломят. И
сейчас как раз обсудим этот вопрос, да. Спасибо большое за звонок.
Да, спасибо, Андрей, за звонок. Вы напомнили действительно хорошую еще тему. Я тоже согласен и часто этим пользуюсь. Это посуточная аренда квартир для ночлега. Можно пользоваться сервисами Airbnb для этого, международной очень развитой сети. За 1500-2000 можете переночевать в хорошей квартире, даже с видом можете ее выбрать заранее. Вот в той же самой Самаре несколько раз останавливались в квартире на высоком этаже с видом на Волгу. Ну, круто. И стоило около 2000 рублей, да.
Я сейчас просто на этот сайт полез со страшной силой. Посмотреть интересно стало, понимаешь, что?
Да, вариантов много.
Так, Екатеринбург, 4 гостя, жилье целиком. Так.
Ну вот Луганская машинная предлагают изменить Екатеринбурге, но мы опять же не про путешествия в данном случае, но про реверсивные вот эти истории, которые можно с других городов. Мы же путешествуем, мы смотрим, а что бы применить у нас?
Ну, в Екатеринбурге реверсивное движение, да и вообще какие-то особенности дорожного движения изменять, это не только тема ширины улиц, это тема пропускной способности города. Вот вчера была тема, связанная с автовокзалом, про который сегодня много говорят, строители автовокзала предложили за одним еще и поправить улицу Щербакова, сделать ее пошире в районе автовокзала, ну, чтобы проще было подъехать и уехать. Но вот хочется напомнить, так надо что-то сделать и с железной дорогой, которая проходит над улицей Щербакова, ближе к улице Самолетная. Это ведь бутылочное горлышко, что называется. Угу. Там узенькая, ну, как узенькая, две полосы в каждую сторону, но бесполезно расширять эту трассу больше, машины все равно уткнутся в это узкое горло. Тогда нужно железнодорожный мост реконструировать.
Есть какие-то сервисы, где вот о всех вот этих проблемах пишут? Ну, просто я знаю, у дальнобойщиков есть свои сайты, свое радио практически, да, там они-то периодически разговаривают.
Да, радио обращают. Дальнобойщиков — это полезная история, но если вы едете с ребенком, то, не рекомендуется. Там такой простой, добротный русский язык, как правило, в эфире. А сервисы, онлайн-площадки, на которых можете почерпнуть опыт и поделиться своим, это, например, drom.ru, мне очень нравится этот сайт, там много отзывов об автопутешествиях, я сам туда пишу, у меня там штук, наверное, 6-7 уже отзывов опубликовано, там много фотографий, карт, точек, контактов, телефонов, цен, лайфхаков, не реклама, что называется, drom.ru, посмотрите, если планируете поездку, там тысячи отзывов.
А вот все еще говорят про перехватывающие парковки. Может быть, не все даже понимают, как она выглядит, как понять, что...
И как она действует.
Это парковка перехватывающая, и что она там перехватывает вообще?
Ну, для России тема такая не очень еще развитая. Опять же, пока в связи с тем, что у нас не настолько сильно борются с автолюбителями, как в Европе. А в Европе это жизненная необходимость. В той же самой Вене, про которую мы уже сказали, что там ставить машину на ночь стоит 30 евро почти, не в центре города. Поэтому там перехватывающая парковка, ну, насущная необходимость. Это, как правило, большая площадка, крытая многоуровневая парковка, которая находится на, ну, скажем так, на недальней окраине города, около какой-то узловой станции общественного транспорта, типа станции пересадки с городская электричка на метро. И это стоит 3 евро вместо 30, и там же можете пересесть на конечную общественного транспорта.
Спасибо. 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 Андрей Ермоленко был в гостях, автоэксперт.
Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.